Вот тебе зарубежные контакты. Ведь были запрещены контакты. Даже прижали МГБисты так, что даже запретили им зарубежные поездки, и даже одно время их журнал «Императорский вестник» не издавался. Это уже Сталин прижал так крепко. И братьев верных, и даже линию всех бы прижал. А теперь после смерти Сталина разрешили ездить за границу, бороться за мир во всем мире. Я один год, когда в то время нас теснили с работы, не знаю, кем работать, один год проработал еще кассиром. И вот иду в банк, и приходит кассир с регистрированной церкви соседней большой. А мы же за одним столом сидим, платежные поручения заполняем. Смотрю, пишет, фонд мира 1000 рублей. В то время это были деньги, братья. И отворачивается, чтобы я там не прочитал. И так крутится, и так крутится. А куда денешься? Им спускали планы. Вот если церковь там, скажем, 100 членов, значит, минимум должны 3000 в год сдать, фонд мира. Не сдадите, закроем молитвенный дом. И молчаком носили и сдавали. Еще были планы, фонд восстановления памятников старины и музеев сдать 1000 рублей. И сдавали. И попробуй не сдать. А потом, когда они собирались, мы некоторым пресвитерам задавали задание, когда вы там соберетесь вместе с старшим, спросите, куда идут эти деньги, фонд мира? Это же все-таки большие суммы. Сотни тысяч там на миллионы собирались. Один говорит, я спросил, и что тебе ответили? Идут туда, куда нету мира, и больше не задавайте вопросов. Так куда оно шло? Тогда война во Вьетнаме была. Вот так оно, братья, втягивали вот эту линию СГБ, в какие втягивали дела только. Даже в кровопролитные дела втягивали через деньги. А им деться было некуда. Еще в этом году принял крещение миссии рук Степан Никитович. Знакомый брат, братья. 54-й. Миссии рук Степан Никитович. Отменена вечная ссылка Павлу Фроловичу Захарову. Переезжает в город Жданов. Павел Фролович Захаров. Один из тех, кто войдет в инициативную группу и в оргкомитет. Отменена вечная ссылка Павлу Фроловичу Захарову. Переезжает в город Жданов. Сейчас Мариуполь или как он называется? '54 год. Братья, в Румынии с 1954 года вступил в действие 20-летний план разрушения культов. Мы как-то с вами вспоминали, сколько людей занято этим делом и на десятилетие планируют, как все-таки взять эти культы в свои руки и сделать свою работу. С 1954 года в Румынии вступает в действие 20-летний план разрушения культов. Я их спросил, братья, на чем вас все-таки поймали вот с 1954 года? Они говорят, первый на чем поймали? На деньгах. Как-то убедили церкви, что вы малочисленные, деньги вы не сохраните, давайте сдавайте деньги в государство. Там надежнее будет храниться, в один банк, на один счет вы сдадите, кому сколько надо будете брать оттуда, лучше будет. И пасторы ваши, вот вы не тянете группу им платить зарплату, а мы будем оттуда выплачивать зарплату централизованно, с Бухареста. И тоже будет лучше. А потом, когда собирали пасторов, то говорили, дорогие пасторы, надо вот так, вот так, вот так. Они говорят, так написано в Писании, не так. Я вам сказал вот так, иначе не получите зарплату. Понятно? Понятно. А потом пастор уже собирали членов церкви, говорили, вот так, вот так. И пошло, братья. И пошло. И вот сейчас, когда мы ездили, попали на собрание, я удивился, среди собраний пастор зарезервировал один час, раздает членам церкви анкеты. Я стал в очереди, я взял себе одну анкету. Значит, заполняешь там все данные подробные твои личные, адрес, место работы, телефон, фамилию, факс, там что и так далее. Потом пишешь, что с законами я ознакомлен и с ответственностью за нарушение ознакомлен. Подписываешься. Потом ниже. Какой суть в этой анкете? Значит, вот зарплаты у каждого члена церкви, государства берет определенную часть? Берет. Так с вот этих всех взятых сумм налогов членов церкви, 2% государство разрешает вам использовать в церковных целях. Куда вы хотите пустить эти 2%? На строительство молитвенных домов, на литературу, на детдома. И пишите. Потом эти анкеты собирают, и государство, так сказать, свои фонды помогает. Где-то не могут молитвенный дом построить. Пожалуйста, с этих 2% выделили, построили. Но дом будет государственный, не церковный. И я удивился, что это делалось во время собрания, не после собрания, не на членском там и так далее. Просто прервали проповедь, там одну проповедь, помолились, а теперь давайте анкеты, и каждый занят этим делом. Вот что такое, братья, сегодня государственная церковь. Как ее запутает вот в этих денежных делах, вот юридических делах, чей будет дом и так далее. И вроде помощь такой, жест вроде добрый со стороны. А у вас не хватает средств? А мы со всей Румынии соберем 2%, и, пожалуйста, поможем, и дела пойдут. Но это же закабаление церкви. Ее все крепче и крепче берут в свои руки. 55-й год, братья. Много поместных церквей по разным поводам снялись с регистрации. Много поместных церквей по разным поводам сняли с регистрации. Как вы думаете, братья, для чего? Это уже Никита Сергеевич был у власти, да? Ну вот провел он там разоблачение культа личности, значит, издал резолюцию об ошибках научно-теистической пропаганде, чтобы не оскорблять чувства верующих. Ну, а по сути своей, кто он был? Он был председатель одной из троек, которые в 1937 году подписывали, сколько расстрелять в день, 50 или 100 или 200. Он был одним из тех из подписывающих. Поэтому по сути своей, планируя дальше строительство коммунизма, братья, линия борьбы с религией никогда не отменялась. Никогда не отменялось. И поэтому, когда снимали вот эти церкви с регистрации, то имели в виду отдать их в руки властям для расправы с ними. Чтобы как-то их там позакрывали, или как уже придумают. Ну, чтобы прекратили эти церкви существование. Поэтому уже в 55-м году многие общины стали снимать с регистрации. И в СИГБ сознательно многие церкви не регистрировал. Для чего? Для поддержки линии партии. Не расширять дело Божие и дело Союза, а наоборот, все сводить к сокращению. 28 сентября освобождается Николай Георгиевич Батурин. После 18 лет и 9 месяцев пребывания на мучительно мудрой болезни Бог поднял дорогого служителя Шалашова Александра Афанасьевича для служения. 18 лет и 9 месяцев отлежал, наполовину парализованный, нижняя часть тела. Восемнадцать лет и 9 месяцев. Разговаривать он разговаривал, общение имел, читать Библию мог. И вот, братья, Бог его готовил для будущего служения. 18 лет и 9 месяцев. А? Александр Афанасьевич. Да. Шалашов Александр Афанасьевич. У Павла Фроловича Захарова обыск. Уволили с работы и предложили немедленно покинуть Жданов. У Павла Фроловича Захарова обыск. Уволили с работы, предложили немедленно покинуть Жданов. Так вчера ж, братья, была резолюция не оскорблять чувства верующих. Была резолюция? Была, была. В газете была. А в жизни та же линия. Очень внимательно наблюдали за линией церкви. И понимали, кто такой Павел Фролович. Пятьдесят шестой год. Ограничение деятельности освободившихся братьев и сбор сведений о них. Ограничение деятельности освободившихся братьев и сбор сведений о них. Значит, что тут открывается, братья? Понимали очень ясно, что верные освободившиеся служители могут принести какую-то новые живые перемены в состоянии церкви. И теснили их, и тормозили всесторонне, и собирали о них подробные данные, куда ездят, с кем встречаются, и что там кто-то, может, предпринимает. Вспоминаю нашего старца Леонида Григорьевича Буша, то отец брата Пети Буша, он основал нашу церковь. Он отбыл 5 лет в лагерях. Тяжело отбывал послевоенные годы, голод, холод. И вот возвращается домой, такой уставший же и душой, и телом, ну и первая мысль на собрании. Приезжает как-то помолиться, вот, побыть в общении, хоть оттает душой немножко. Заходит, а одна сестра увидела его, как крикнет на все собрание: «Леня, ты живой?» Это было годы, что не было от него вестей, думали, может, умер. Ну, руководящие сразу обратили внимание, какой это Леня живой, значит, из лагеря. Раз его в канцелярию. Ну, заходит в канцелярию, наверное, ждет со стороны братьев, ну, какое-то приветствие, какое-то там объятие. А руководящий поднимает руку, говорит: «Ты как смотришь на военный вопрос?» Вот так встретили его в канцелярии. А брат говорит: у меня комок в горло поднялся здесь, говорит, сдавило, говорит, слезы выступили. Сел, говорит, в угол отвернулся, но, говорит, не ожидал такого приема. И ничего сказать не могу. А тогда, братья, вот так встречали узников. Значит, если положительно смотришь, как в 26-м году решили, то заходи, будешь братом, может быть, даже будешь членом, или, может, даже на кафедру поставят. А если отрицательно, то лучше выходи из канцелярии, потому что могут позвонить, и мы еще пойдешь обратно. Вот так, братья, встречали страдальцев узников, вот эти официально зарегистрированные церкви. Сколько вот таких моментов отмечали братья в те годы? С 1056 года Бог открывал братьям путь выхода из кризиса. С 1956 года Бог открывал братьям путь выхода из кризиса. Пребывали в служении постом и усиленной молитве по пятницам. Значит, пребывали в служении постом и усиленной молитве по пятницам. Вот, братья, равнодушие – это грех или не грех, братья? Я пробую себе представить, что многие в те годы, жуткие, тяжелые годы, занимали такую молчаливую и выжидательную позицию. Посмотрим, что дальше будет. Посмотрим, что новый правитель скажет. Посмотрим, что в церкви будет. Что узники скажут. И вот придет время, и братья объявят вот такое по состоянию грехом. Братья, святой человек, он, во-первых, не бывает бесчувственный. Ему все состояние народа Божьего, оно достигает его сердца всегда. И он молчать никогда не может. Понимаете, в чем суть? Святой человек никогда смолчать не сможет. Вот сидеть равнодушно и смотреть, чем кончится. Если он смотрит истину, он возвысит голос за истину. Вот такие святые люди, братья. Поэтому состояние народа Божия, оно коснулось, конечно, и Шалашова, и Захарова, и Голева, вот, и Геннадия Константиновича вот коснулось, и других братьев. И ну что теперь? А что сделаешь? Ну такой правитель, братья, такая страна, посмотрим. Вот не занимали такую позицию, а вопияли к Богу, Господи, ну что это за состояние святилища Твоем? Господи, дай прощение за прошлое вот упущение, дай свет водительство Твое, дай силы, умудри, что сделать, чтобы действительно восстановилось святилище Божие служение в церкви? Вот такое неравнодушное состояние, не могли быть равнодушными. Поэтому с 56-го года к Богу вопияли в молитвах. С 56-го, братья, еще до 61-го время есть. А уже с 56-го вопияли к Богу. И просили и света, и мудрости, и водительства, и прощения за состояние. Вот. Ну, один из историков дал такую строчку, что за чтение трудов Каргеля давали 10 лет сроку. Я не найду, правда, кому именно дали. Хочется найти хоть одну фамилию. Интересно, вот годы проходят, какие-то фамилии всплывают, братья. Как вы думаете, за какой труд Каргеля могли давать 10 лет? Христос освящение наше. Вот эта же мысль промелькнула в письме Шилова Ивана Никитовича, когда вот в предвоенные годы, когда было уже действительно разрушено все святые места, и молитвенные дома даже, ну все, и служение, собрание, все разрушили. И он написал это письмо, братья, давайте его пиять к Богу, молиться, исповедоваться, очищаться всех внешних явлений, проникновений в церковь. И Бог укажет на милость, поменяется ситуация. Не будем мы вот такие попираемые ногами. Встанем, и Бог даст нам силы встать во весь рост. И как чекисты выследили это письмо, подчеркнули красным карандашом освободиться от всех внешних влияний. И у кого пошло по рукам это письмо, вылавливали и расстреливали. Как они вот, я удивляюсь, сынам века сего, как они внимательно наблюдали, что на что может повлиять и что к чему может привести. И понимали, что такое письмо надо тушить. Потому что если действительно начнут собираться, молиться, встанут, то у чекистов руки ослабеют, а у церкви руки окрепнут, и ничего сделать больше не смогут. И понимали вот это вот. Поэтому где-то вот 55-56 годы отслеживали, кто читает труды Каргеля, а вдруг начнут собираться, исповедоваться, молиться, и вдруг снова окрепнут и встанут во весь рост. И это отслеживали. Брат Шалашов в этом году избран пресвитером Челябинской церкви. В ряде случаев старшие пресвитеры становились, по выражению Карева, страшными пресвитерами. Это Карев их назвал. Старших пресвитеров страшными пресвитерами. Не считаться с ихними решениями было наказуемо. А? И это не наши братья их назвали страшными пресвитерами, сам Карев назвал их. До чего была, братья, жесткая дисциплина? То, что сказал старший пресвитер, к исполнению, не раздумывая, не задавать вопросы и не подвергаться мнению. Как какие-то вот жандармы вот стояли в церквах. Вы еще не застали те времена, когда поехать посетить регистрированную церковь? Я отъездил посещать соседнюю. Соберемся с молодежью где-то на дому, в слушает беседу, и обязательно придет вот эти надзиратели. Или пошлют. Сидит там в уголочке, спит. Идет беседа, потом раз просыпается. Что он сказал о регистрации? Что он сказал о регистрации? Вот что бы ни говорилось, Писание спит, его ничего не трогает. Как только я сказал слово регистрации, моментально проснулся. Что он сказал? Ему же надо записать и побежать же донести. Вот приезжал такой-то, что-то говорил о регистрации. Вы еще не застали времена, когда таких ставили у двери диаконов метра по два с такой вот шеей, с такими плечами, и потом как цапнуть тебя под руки, так вылетишь туда аж под забор. Что-то там надумал о регистрации или еще что-нибудь. Вот такая, братья, была система. Не только страшные пресвитеры были, и подбирали таких и диаконов, которые могли среди собрания за шиворот и там под забором очнешься. Вот такая была система, братья. 1957 год. На прием правительства в честь 40-летия Октябрьской революции среди представителей церквей были приглашены Житков и Карев. На прием в честь 40-летия Октябрьской революции. Вы так пробуйте себе представить, что такое прием. Да, правительственный прием. Там не каждого приглашали. Но я пробую себе представить, насколько я представляю. Братья, там и столы ставили фуршетные, там не садились за стол. Там вот так все стоит, подходишь, берешь себе. Но попробуй там не выпить. Понимаете, братья? Попробуй там не налить бокал и внимательно посмотреть, все ли опустошили или не все. И это же немыслимо было не опустошить, иначе для чего туда вообще пришел? А что там делали Житков и Карев? Что они там искали, братья? 'Письмо уполномоченного совета по делам религий Вільховий пишет по областям Украины. Запретить проводение богослужений с бродячими проповедниками. Кто это были бродячие проповедники, братья? Как? Вільховий П. Письмо П. Вільхового. Уполномоченного совета по делам религии. По всем областям Украины. Запретить проведение богослужений с бродячими проповедниками. Это братья-узники были. Братья, которые были с нерегистрированных церквей. И вот эта группка, которая собиралась с постом и молитвою. Понимаете? Вот Шалашов, Голев, Захаров. Еще кого приглашали братья. Запретить проведение богослужений с бродячими проповедниками. В церквах вот этих приезжих проповедников не принимать, не предоставлять слово. Значит, моментально почувствовали на духовной ниве, что снова кто-то начинает взывать к Богу. И вот начинать тушить. А старцы ездили с церкви в церковь, искали единомышленников. Ну, конечно, приезжали, участвовали в проповедях. И вот уже, вот это с первых шагов, уже запрещение, братья. Уже противостояние. Такой Фадюхин, вам фамилия знакома или нет? Правая рука был старшего пресвитера. И вот он пишет в своих воспоминаниях. В это время камнем преткновения для многих пресвитеров общин являлись следующие три вопроса. Первый – военный, второй – пятидесятники и третий – положение, инструктивное письмо. По военному вопросу я руководствовался решениями 26-го съезда и исповеданием веры христиан-баптистов, изданными в 27-м году под редакцией Одинцова. Вот такая, братья, печаль. Значит, смотрите, уже 56-й год, прошло 30 лет, уже 31. И Фадюхин ездит по церквам, и его спрашивают: брата, как нам занять правильную позицию по военному вопросу? Он говорит: как решили в 1926 году, так и держите. Там у нас одна переселилась семья молодых миссионеров на Украину. В село не стоит. И там никаких верующих нету. Такое там село, там заброшенное среди полей, среди холмов. Ну и брат в свободное время берет Библию и обходит дома. Найти хоть каких-нибудь верующих с какой-нибудь Библии, чтобы как-то приобщать к собранию, вот приглашать. Нашел дедушку 93 года. Начал беседу с дедушкой. Дедушка говорит: я знаю Евангелие, я верующий, я тоже баптист. Начали знакомиться, какие баптисты. И говорит нашему молодому брату: вы неправильные баптисты. Почему? Вы две вещи неправильно понимаете: правительственный и военный вопрос. Ему 93 года, братья. Он когда-то переехал к дочке пожить на старости, а дочка умерла раньше него, он остался одинокий. И ему бы уже готовиться к переходу в вечности. И он нас упрекает, что мы неправильную позицию занимаем, братья. Это уже 2005 год. Он, значит, правительственный военный вопрос, он понимает правильно, а мы неправильно. Братья, я удивился вот этим глубоким и длинным этим корням этих вопросов. Куда они только не распространяются, не заходят. Значит, когда-то дедушку, там лет 40 назад или 30, учили так на собрании, вот так и вот так. И так и держит до последнего дня уже перехода в вечность. И стоит в этой позиции. Значит, и Фадюхин, братья, тоже подтверждает верность 26-му году. Но, братья, начиная с 23-го года, с 26-го года, когда приняли решение и иванские христиане, и баптисты приняли решение по военному вопросу служить, многие же не приняли эти решения. Что делали с непринявшими решения? Орлов Михаил Акимович в своей церкви их отлучал. Отлучал и призывал членов церкви не считать их за братьев. Почему? Они не согласны с решением 26-го года по военному вопросу. Потом начались аресты и суды. И вот представьте себе, идет суд, и судья говорит: а почему ваши баптисты вот приняли военный вопрос? Вот они ходят на свободе. А ты говоришь, что тоже баптист, а ты не принимаешь военный вопрос. Вот тебе 25 лет сроку. А потом, братья, начались расстрелы. И эта же цифра переваливает за 20 тысяч. Так вот эти, скажем, 20-25 тысяч расстрелянных, братья, добрая часть, имела обвинительное заключение, антимилитаристские настроения. Не принимали решения 26-го года вопросов. Многие за это были расстреляны. И отец Храпов в том числе, то же самое. Антимилитаристская пропаганда. Какая? Не согласен был с решением 26-го года. Братья, так сколько выросло могил после 26-го года? И вот этот Фадюхин, перешагивая через все могилы, говорит: все равно будем держаться 26-го года. Больше 20. И расстреляны, и с лагерей не вернулись. Значит, вот это, братья, ихняя позиция, которая вызывает тревогу в душе. Ну, как вы можете снова опять к этому вопросу возвращаться? Уже, казалось бы, только вопиять: Господи, помилуй, что этот вопрос привел к могилам братьев. Помилуй нас, потому что тут только Бог может помиловать. Тут уже человеческими решениями ничего не исправишь. И все равно становится на могилы братьев и говорит: продолжаем по 26-му году идти дальше. Это уже до сегодняшних дней идут. Вот в чем трагедия, братья, их духовного состояния. Ну, еще пометим 57-й год. Мария Елизавета Каргель, это дочери Каргеля, еще отбывает ссылку на станции Яшкино Кемеровской области. Мария Елизавета. На станции Яшкино Кемеровской области. Обе были незамужние. Яшкино, Кемеровской области. Всеми забытые. Мария и Елизавета, Каргель, отбывают ссылку на станции Яшкино Кемеровской области. Всего Ивана Вениаминовича было 4 дочери. Одна умерла, вторую в 1938 году расстреляли в сумской тюрьме. Похоже, что она была переводчицей трудов его. Так говорят, он больше писал на немецком языке. Легче было излагать на немецком, чем на русском. И вот отследили ее, и Ивана Вениаминовича закрывают в тюрьму, в подвал сырой. И держали 17 суток без кровати, без стула. Лечь можно было только на бетонный сырой пол холодный. А ее тут же рядом в городе Сумах держали в тюрьме тоже. И ломали отца, что если не поменяешь позиции, расстреляем твою дочку. И он плакал, говорил: Господи, да пусть меня расстреляют, но не ее. Но так получилось, что его выпустили, и он вскоре уходит в вечность. А ее через год расстреляли в сумской тюрьме. А эти две дочери не имели семей, и здесь в ссылке отбывали еще заключение. По-моему, так они перешли в вечность. Никто никаких о них уже не вспоминал и так далее.
Вот. Посещал, да? Ага.
Но не были забыты. Не были забыты.
Не
были. Шмидт. Братья молодежи, такая тенденция, вот поехать туда или поехать сюда. А неплохо было бы поехать на могилу Каргеля. Ее можно найти, и клен-то там растет еще, сумской. Да. И там есть над чем поразмышлять, над такой необычной судьбой и служением брата и всей его семьи. Сумская область, село Лебедин. Сумская, да. Черниговская область, Украина. И сразу южнее начинается Сумская. 1958 год, братья. К 1958 году сложились основные черты намеченного внутрицерковного движения, которое стало воплощаться с апреля 1961 года. К 1958 году сложились основные черты намеченного внутрицерковного движения. Это уже великая милость Божия. К 1958 году сложились основные черты намеченного внутрицерковного движения. Но еще были годы глубоких раздумий, бдений, молитв, тщательного исследования Писаний и Божьих откровений. Это, братья, хотелось, чтобы вы записали. Но еще были годы глубоких раздумий, бдений, молитв, тщательное исследование Писаний и Божьих откровений. Вот это то, чего не хватает молодым братьям всегда. Годы глубоких раздумий, бдений, молитв, тщательное исследование Писаний Божьих откровений. Значит, еще до 61 года есть 3 года. рукоположено пресвитера Исковских. Да. Который позже рукоположит на пресвитерское служение Геннадия Константиновича Крючкова. Рукоположено пресвитера Исковских, А.Ф. Исковских. Который позже рукоположит на пресвитерское служение Геннадия Константиновича Крючкова в Узловской церкви. Потом Геннадий Константинович рукоположит Михаила Ивановича. И вот так, братья, пошла линия. Смотрите, братья, что происходило во всех Б. Молдавии. Списки кандидатов на крещение были направлены районным организациям через отдел пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии, райкомом, с целью проведения соответствующей работы среди приближенных. Как показали итоги крещения, эти мероприятия привели к заметным результатам. Значит, помните, чтобы всех бы принять крещение, надо было дать заявление. Потом делали списки крещаемых и относили. Скажем, совет по делам религиозных культов. Там оно попадало в райком партии. Райком партии рассылал по местам работы. И там вызывали, соответственно, проводили работу. И отчитывается, что были результаты. Вот вам линия ФСГБ. Так что они делали, друзья дорогие? Что они делали, вот эти лжепастыри с душами, которые искали спасение, хотели принять святое водное крещение? Значит, через руки вот так проходило круг, и потом эти души там как-то давили, стращали, там пугали, кого-то увольняли и так далее. Кто-то и отказывался от крещения, как придавят вот со всей мощью. Списки крещаемых передавали в райкомы партии, а те по месту работы. Да, братья, вас еще не вызывали, не обрабатывали.
А. Марк, чтобы до лета уже передать списки, чтобы там за это время обработали.
Я удивлялся, братья. Вот по Черновицкой области читали отчеты. Из 468 крещаемых в крещении отказали 430. Это не то, что там какой-то части. Да вообще почти поголовно всем отказывали в крещении. Братья, кто ответит перед Богом за эти души, которые искали спасение? Вот это вина пути всех бы, братья. Сколько душ, искавших спасения, не нашли этого спасения. А сколько детей они выгоняли за порог молитвенного дома и потом ушли в мир. А за детей кто ответит? А за молодежь некрещенную? А Христос когда-то предупреждал, братья, смотрите вот с этими малыми, не поступайте вот так, потому что будет потом серьезный спрос. Закончите молитвой, братья.